Что такое сакабан?
Здравствуйте.
О, здрасте.
Да, все разбирались, да? Да. Я вам рассказал историю, да? Прошла. Отлично. Так. Что интересно в отношении средних веков? Ну, во-первых, для с точки зрения как математики, так и ее философского осмысления, это, надо сказать, эпоха не самая благоприятная. Ну, в самом деле, если вы попробуете напрячь свою память и вспомнить имена известных математиков, то, боюсь, ни одного известного имени в диапазоне где-то после там 3-4 века, ну даже после где-то, ну да, после 3 примерно века по Рождеству Христову, вплоть до где-нибудь. Вообще говоря, скорее всего, 16 века. 15-16, то есть вы не назовете. Рекомендую попробовать. Спросите Яндекса, да.
А вот и храма по церкви.
Да. На самом деле, конечно, некоторые имена все-таки появляются где-нибудь в окрестности, но после 12 века. 13-14 кое-что все-таки уже есть. Можно вспомнить какого-нибудь там Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи. Можно вспомнить, могли бы вспомнить. Все Фибоначчи все слышали, по крайней мере. Можно вспомнить какого-нибудь Иордана Немарария, но его могли вспомнить только те, кто что-то про историю математики слышал. С его именами известных. Но в целом очень мало, почти ничего. И это действительно эпоха, в которую математические занятия на достаточно долгих промежутках времени почти полностью исчезают, сводятся к некому минимуму, к неким обрывкам античных знаний. Но эта эпоха в то же время интересная тем, что на самом деле та математика, которая начнет развиваться очень бурно в 16-м, особенно в 17 веках, и то отношение к математике, которое сложится в эту эпоху, в начале нового времени, будет на самом деле серьезно связано с тем, что происходило в вот этот средневековый период. Вот это такое, вроде как, между временем. На самом деле, конечно, это не совсем между временем, это достаточно интересная и богатая эпоха, как вы понимаете. Там много чего происходило. Но по ряду достаточно серьезных причин математика в этот период отходит на периферию в рамках системы представления. Но тем не менее, она все-таки продолжает существовать, причем иногда довольно любопытных видов. Все-таки давайте попробуем немножко посмотреть на эту эпоху и поговорить о том, что здесь происходит. Но если спросить, чем эпоха средних веков принципиально отличается от античной эпохи, от предшествующей эпохи, то, наверное, каждый из вас с легкостью ответит, в чем стало главное отличие. В том, что средневековая культура – культура христианская. Приход христианства, да, и принятие христианства. Вот главное, что отличает эту эпоху от античности. И на самом деле, если мы приглядимся именно в христианстве, основных его особенностях следует, по-видимому, искать причины изменения отношений к математике. Давайте мы попробуем, наверное, построить разговор следующим образом. Если мы посмотрим на тот контекст, в котором все-таки математика как-то входит в христианский космос, входит в христианское мировосприятие, то, наверное, ключевым моментом для этого вхождения будет, это будет, собственно, первый наш такой смысловой блок, образ Бога-геометра. Откуда же этот образ появляется? Откуда же этот образ появляется? На самом деле он античного, конечно, происхождения. Ну, понятно, в общем-то, и естественно, то, что связано с геометрией для европейской культуры, конечно же, было греческого происхождения. Итак, образ Бога геометрии. Ключевым античным текстом, к которому, собственно, этот образ восходит, является платоновский текст. Диалог Платона Тимея. Этот диалог мы с вами, насколько я помню, подробно не анализировали. Но так получилось, что он оказался очень важным для средневекового мировосприятия. Во многом это было связано и с тем, что у этого текста были определенные параллели с повествованием книги Бытия. То есть, собственно, первой из книги, с которой открывается Священное Писание, точнее Ветхий Завет. И в первой главе книги Бытия повествуется о сотворении Богом мира. То есть иметь шестоднев, да, творение Богом мира в шесть дней. Так вот, диалог Платона Тимеи вроде бы посвящен той же тематике. Там тоже повествуется о том, как некий Бог Демиург, то есть Бог-мастер, Бог-творец, создает мир. И вот эта перекличка уже была достаточно важна. И даже здесь были некоторые схожие моменты. И в самом деле про платоновского бога Демиурга, Платон про своего бога Демиурга в Тимее говорит, что он был благ и стремился устроить этот мир как можно лучше. Дальше, конечно, начинаются всякие серьезные отличия, на которых сейчас я останавливаться не буду. Но для нашей темы очень важно, что чем занят платоновский бог Демиург в диалоги Тимеи. Он не столько создает мир, сколько он его упорядочивает, наводит, так сказать, превращает в некий совершенный, структурированный, правильный космос. И в самом деле, я, наверное, об этом говорил, но, простите, повторюсь, ведь схема, основная онтологическая схема в платоновском диалоге теней состоит именно в том, что есть как бы два основных начала. Вообще схема такая. Некий бог-творец, бог-демиург, взирая на совершенный образец и используя некий материал, здесь прямая аналогия с таким вот гончаром, который... ремесленником, который, например, делает из глины прекрасную вазу. Есть некий образец, соответственно, с которым он действует, есть некий материал, из которого он ее делает, но есть, естественно, тот, кто это проделывает, сам мастер. На самом деле, слово «демиург» дословно означает «ремесленник». Но понять, что слово, на самом деле, многозначное, можно переводить его по-разному. Например, если «ремесленник», можно перевести «творец». И в самом деле, ну, что касается вот этой триады, сам мастер, образец, на который он взирает, и материал, с которым он строит. Что касается образца, то здесь выходили из положения следующим образом. Уже в самом диалоге теней, в общем, есть некоторые строчки, которые вроде бы нам наводят нас на мысль, что образцом для этого демиурга на самом деле в каком-то смысле является он сам. По сути дела, ведь он взирает на сферу подлинного бытия платоновского. Это образец, это сфера подлинного бытия, сфера эйдеса. Но вся эта сфера как целая, как бы охватывается, об этом говорит как раз Платон в Тимее, но эйдесом, эти идеи живого существа. И есть некоторые основания подозревать, что демиург, по сути дела, взирает как бы на самого себя. Но, по крайней мере, так это или не так, но в средневековом мироздании, когда хотели указать место для платоновских эйдесов, чаще всего помещали их как бы в самого Бога. Платоновские эйдесы становятся замыслом Бога о мире. Бог создает мир в соответствии с своими мыслями о нем, то есть своим замыслом. А с материалом оказалось немножко хуже. Дело в том, что в диалоге теней там все достаточно просто. Есть демиург со своим замыслом, который все хочет устроить как можно лучше, но устраивает он все это из некоторого материала. Этот материал, вообще говоря, по тексту самого Тимея, демиургом не создается. Этот материал в каком-то смысле совечен ему, он просто есть, наряду с этим демиургом. Более того, этот материал, как мы помним, довольно строптивый. В этом смысле он как раз представляет собой такое начало неустойчивости, хаоса и так далее. И история, так сказать, повествования Тимея представляет то, как демиург пытается переубедить вот этот самый хаотический третий вид, как он говорит, и вот это хаотическое материальное начало, и все-таки уговорить его принять некие правильные регулярные формы. Вложиться, да, вместиться и не выходить за рамки неких правильных регулярных форм. Причем в этом действии Платон прямо говорит, что демиург упорядочивает вот этот третий вид, то есть устраивает мир посредством чисел и геометрических фигур. Вот этот образ. Дальше было еще одно передаточное звено. Был еще один такой известный, достаточно античный автор, вы его, кстати, прекрасно знаете, Плутарх. Тот самый Плутарх, у которого сравнительное жизнеописание. Ну, Плутарх, конечно, не только сравнительное жизнеописание. Плутарх был, ну, это автор самого позднего, он был платоником. И в частности, у него есть довольно много всяких произведений, в которых он на свой лад и характерно для своей эпохи излагает платонические представления. И в частности, у него есть такое сочинение «Застольные беседы». Оно, кстати, переведено на русский язык. И в одной из бесед там прямым образом речь идет о вот этом, так сказать, диалоге теней и о действиях демиурга. И Плутарх там прямым текстом говорит, что платоновский бог действует как геометр. Вот эта вот фраза про бога Геометр там появляется, но явно там прописан. В античной, когда эти тексты начнут прочитывать уже в христианском контексте, естественно, они будут прочитываться в определенной степени через призму священного писания. Но надо сказать, что и, наверное, были бы некоторые сложности, поскольку для того, чтобы так уж платоновского бога-геометра скрестить и прочесть как христианского бога-творца, в общем, требуется, конечно, некоторые усилия. Но надо сказать, путь к этому стали прокладывать еще до появления христианства. Дело в том, что таким передаточным звеном, я не могу сейчас про это подробно рассказывать, это очень интересная тема, оказалась среда александрийских иудеев. Дело в том, что в Александрии, в общем, главном центре эллинистической эпохи культурном, была довольно мощная еврейская диаспора. И, между прочим, похоже, именно из этой среды выходит, во-первых, целый ряд, ну, там есть и были интересные мыслители, из которых самый знаменитый один, всемирно известный, это Филон. Филон Иудей или Филон Александрийский, который оказал очень серьезное влияние на христианскую комментаторскую традицию. Кроме того, из этой среды появляется знаменитый текст, появляется так называемая Септуагинта, а именно греческий текст священных книг иудаизма. По сути дела, греческая версия того, что христиане станут называть Ветхим Заветом. То есть появился греческий текст. Это где-то примерно, не хочу, немножко могу проверять, но где-то в районе 2 века до Рождества Христова примерно появляется этот текст. Кстати, между прочим, есть ряд книг, которые, похоже, окончательный вид принимают только в, прошу прощения, принимают уже как раз вот в эти века. В частности, есть, например, такая книга «Премудрости Соломона». Я могу еще немножко соврать, по-моему, она не каноническая, поэтому если вы возьмете Библию, в которой включены только канонические издания, Библию, в которой входят только канонические книги, то вы эту книгу можете не найти. Сейчас, хотя нет, нет, наверное, вру. По-моему, все-таки входит в канонические книги. Ну, неважно. Но, по крайней мере, там, в общем, проблема такая, что, по-моему, эта книжка вообще, как бы у нее нету древнееврейского оригинала. По-моему, она вообще греческая. Первоначально, собственно, единственный вариант, который оценивается сразу греческий. Но, неважно, я могу вам еще немножко привирать, но так или иначе, по крайней мере, в этой книге появляется одна строчка, которая будет бесчисленное число раз потом цитировать, как только речь зайдет о математике, которые начнут цитировать бесчисленные средневековые авторы. А именно, эта строка из книги «Премудрости Соломона», это 11 глава, 21 стих, в котором говорится, о Боге говорится, «Ты все расположил мерою, числом и весом». Это мера, число и вес действительно оказывается потом такой вот формулой, которая будет во многом давать такой пропуск математики на вход в, собственно, христианский универсум. И надо сказать, что во многом эта строка и вот это вот прочтение платоновского бога Демиурга как христианского бога-творца позволили вот этому образу бога-геометра как-то закрепиться и укорениться в средневековом мышление, а потом уже и в эпоху Возрождения это перейдет. Я могу вас даже поразвлекать и показать вам несколько картинок. На самом деле, вот этот образ, он очень отчетливо закрепится в иконографии, то есть в визуальных изображениях. Ну, во-первых, но правда, надо сказать, все имеющиеся у нас изображения достаточно поздние. Да, вот это, ну вот это довольно раннее изображение. Это, придам, посмотрите. Это, соответственно, 11 век. И мы здесь видим очень характерное изображение. Здесь видите, из облака протягивается рука, которая держит циркуль и весы. Ну, более поздние изображения станут более красочными и детальными. Сейчас я прожу где они, и я покажу вам еще несколько картин. Ну, вы сами можете посмотреть здесь уже 13 век. Целая, так сказать, группа различных изображений, на которых изображен Бог с циркулем. Вот такой вот образ, образ Бога геометра. Ну и наконец, ну ладно, у меня еще два рисунка, но я вам покажу их немножко позже. Вот появляется этот образ. Но надо сказать, что здесь, конечно, были определенные сложности. Да, может быть, еще одно замечание. Вот по поводу, все-таки, каким же образом прочитывать вот это вот самое, ведь платоновский демиург действительно упорядочивает материю. Но как с ней-то быть? Что с ней делать. И, в общем-то, здесь были две такие вот смысловые линии, она сейчас бегло упомяну. Во-первых, станет очень популярной формула знаменитая о творении мира из ничего, экс нигило. Кстати, любопытно, что если вы попробуете найти эту формулу в Священном Писании, то она встречается, по-моему, единственный раз, если я не ошибаюсь, причем в достаточно второстепенных текстах. Она мельком упоминается, по-моему, в одной из книги Маковеев. Это, собственно, там это исторические книги, которые входят в корпус Ветхого Завета. Ну, можно по поисковику посмотреть, если кому-то будет интересно, это несложно сказать. По-моему, она встречается действительно единственный раз. Но, тем не менее, очень любопытно, что она очень хороша для того, чтобы... То есть это тоже, более того, эти макаристники, это тоже поздний достаточно текст. То есть здесь тоже можно предположить определенную уже перекличку с греческим сознанием. Но, так или иначе, эта формула была замечательна в том смысле, что если мы вспомним, как именует Платон свою материю, с которой работает Бог Демиург, то как раз она и есть в каком смысле ничто. По крайней мере, она является чем-то диаметрально противоположным бытию. То есть она и есть, в общем-то, ничто, не бытие. Правда, как вы знаете, попытку понять небытие, из которого творит Бог мир, как вот эту платоновскую материю, в общем-то, как-то не была признана, по крайней мере, ортодоксальной уж точно. И, в общем-то, принято трактовать эту формулу так, что все-таки Бог творит мир из ничего, это значит, нет никакого иного начала у мира, кроме Бога. Ничего другого нет. Но в этом случае тогда стали выходить из положения так, что все-таки сначала Бог творит некую первоматерию, а потом он уже упорядочивает ее посредством чисел и геометрических фигур. Ну, это вполне укладывалось в представление, которое задавалось образом книги «Бытия», согласно которому процесс творения мира поэтапный. Он проходит несколько, так сказать, стадий или шагов. Кстати, наверное, здесь у меня вот еще есть одна картинка, сейчас, если найду. Она не очень хорошо видна. К сожалению, здесь вот очень плохо видны подписи, поэтому, боюсь, вы не разглядите. Ну вот здесь тоже такой иерархизированный средневековый космос. Это 12 век, тоже изображение. Наверху свод высших добродетелей, причем центральный из них бонитас, насколько здесь можно прочитать, то есть тоже благо. Внизу у нас, трудно сказать, кто это может быть, но скорее всего это символизированный космос в образе старца. А дальше у нас особо интересен следующий уровень. То есть это сфера идей. Это сфера платоновских эйдос. Или, если хотите, замысел о мире. А вот здесь следующий уровень очень характерен. Здесь вот две фигуры по сторонам. Одна из них держит надпись «Tempus», а другая «Locus». То есть, соответственно, это время и «Locus» даже не пространное место, как у Платона, «Topos». Между прочим, никакого понятия пространства почти что нету. Там, правда, иногда пытаются так переводить платоновский термин «хора», греческое «хора», но это тоже не совсем пространство, это скорее с ним тоже некое место. А так у них ключевой термин, в основном, особенно у Аристотеля, «топос», собственно, место. Он как раз передается «локус». Вот. Собственно, «темпус» и «локус». А в центре здесь вообще не очень видно. Здесь вот некий бесформенный комок, к сожалению, очень плохое ксерокопия, и написано, если не ошибаюсь, «terra informa», или что-то такое, бесформенная земля, неоформленная земля. Земля была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и так далее. В общем, здесь тоже попытка построить некоторые... А дальше здесь довольно забавно. Здесь тоже, по сути дела, это некое такое прочтение через немножко христианскую призму, но, собственно, греческие представления. Дальше здесь тоже ничего понять нельзя на картинке, но здесь изображены четыре стихии, я вам скажу, соответственно, опять же, греческие. Воздух, огонь, вода, сейчас, секундочку, воздух, вода и земля. Огонь, судя по всему, связан вообще, видимо, там изображены товарищи с нимбами, поэтому, скорее всего, он ассоциируется с некими райскими сферами. С высшими горными сферами огненными. Дальше идет воздушная сфера, здесь вообще невозможно ничего разглядеть. Ну, водная, там рыбы какие-то плавают. А дальше, собственно, земная, там вот люди изображены. Ну, так или иначе, четыре стихии. Вот, собственно, видите, здесь в каком-то смысле движение сверху вниз действительно сначала полагается вот эта вот некая terra informa, да, вот некоторая первоматерия, а дальше она уже устраивается через четыре стихии, как, собственно, это описывается в теме. Сначала образуются отчетливые четыре стихии, а потом из них уже, так сказать, все многообразие мира. Тоже пустите. Вот такая вот картинка. Ну хорошо. Это, собственно, по поводу образа бога Диомеда. Ну, послушав то, что я все рассказал, должен сказать, ну как же так, в этом случае вообще математике честь и хвала. Математика должна быть вообще чуть не главной сферой интереса в средних веках. Действительно, если нам удается прочесть христианского бога-творца как бога-геометра платоновского, то, ну, вроде бы тут зеленая, так сказать, улица прямо у нас для занятия математикой. Однако оказывается, что совсем не так. И нам бы неплохо было понять, почему. Да, вот эта линия, связанная с образом бога-геометра, очень важна. Но любопытно, что она станет играть все большую и большую роль, скорее, к концу средних веков. Особенно сильно к эпохе Возрождения. Дальше мы увидим, что она даст свои отчетливые плоды в новое время. А оказывается, что в раннем средневековье она, этот этот ход мысли не срабатывал, точнее блокировался некими другими моментами и соображениями. Что же это за моменты и соображения? Давайте попробуем над тем немножко поразмышлять. Ну, наверное, два момента. Момент первый. С одной стороны, здесь вот есть некоторая коллизия. С одной стороны, человек, согласно христианской картине мира, является, как будто говорить, венцом творения. Человек не случайно, согласно истории сотворения мира в книге «Бытия», создается последним. Он венчает собой творение мира. Более того, если вы вспомните, там тоже есть интересное место, где описывается, как Бог к Адаму приводит всех сотворенным их тварей, им тварей, животных, и Адам дает им имена. Помните такое место? Есть там такое, да? А все представляют, что вообще это значит? Для чего это Адаму имена дает? А мы с нашим современным... Да. Ну, правильно. Мы с нашим современным отношением к имени могли бы, конечно, подумать, что он им дает, чтобы не запутаться. Но на самом деле понятно, что отношение к имени там в этой культуре совсем не такое, как у нас сейчас. Имя дает тот, кто обладает властью. Дает имя тот, кто является хозяином и господином. Поэтому этот акт показывает, что все живые создания подчинены Адаму и даны ему в прямом смысле в распоряжение.
Да. Я помню этот факт, полагал, что он таким образом индивидуализирует, дает ему индивидуальность, без наоборот, приравнивает себя.
Ну, вы знаете, я боюсь, что есть определенные серьезные основания в этом сомневаться. Знаете почему? Ну, первый момент. Дело в том, что вообще, как вы понимаете, трактовки бывают очень разные. Но вряд ли эта трактовка является одной из центральных. Почему? Потому что, как вы знаете, вообще говоря, в христианской традиции очень с большим трудом и где-то на периферии только приживается идея о том, что какие-нибудь существа, кроме человека, наследуют вечность. Вообще, как бы индивидуализируемые, и вообще говоря, как-то вот значимо, да, имеют некое, так сказать, некое место в вечности. Эта мысль есть, но она периферическая, то есть она чаще в огромном количестве текстов разной степени авторитетности вы прочитаете обратно. И в этом смысле я полагаю, что здесь все-таки скорее основной мотив именно это иерархический мотив. Мотив того, что человек поставлен над ним. При этом обратим внимание, что эта ситуация, вообще говоря, отличается от античной. В античности человек есть часть космоса, часть мира. Да, конечно, его эту часть можно мыслить как микрокосм. Все, но не потому, что человек какой-то особенный, а потому что вообще здесь, как вы помните, есть мысль о том, что как бы все во всем, все подобно всему, вот этот ход мысли, он присутствует. И в этом смысле человек, он некая часть мира, часть космоса, часть природы. Христианская картина меняется. Человек в определенном смысле поставлен над всем тварным миром. У него совершенно особый статус, он как бы вынесен над ним. Есть человек, есть все остальное, что под ним. Да, он, конечно, тоже часть творения, но некая особая часть. Только про человека говорится, что он сотворен по образу и подобию Бога. У него совершенно особый статус. И это все-таки, как мне представляется, повествование шестоднева достаточно отчетливо подчеркивает. Но, и вроде бы здесь у нас действительно уже просматривается образ, который потом станет очень как бы важным в эпоху Возрождения в новое время. Образ человека-господина природы, который считает себя вправе распоряжаться миром по своему усмотрению. Вот здесь вроде бы этот момент есть. Но Если мы приглядимся более, так сказать, полно к христианскому мировосприятию, мы увидим, что такое развитие событий, такой ход мыслей определенным образом блокируется. Блокируется чем? Если мы читаем дальше книгу «Бытия», то мы читаем историю грехопадения. И дальше оказывается, что человек в своем нынешнем, наличном состоянии, человек, который существует в условиях грехопадения, человек, который существует в падшем мире. И в этом своем состоянии было бы очень смешно, если бы человек претендовал на то, что он способен господствовать над миром. Но в самом деле он своими страстями справиться не может, он своим телом господствовать. Какое же там господство над миром, над всеми созданиями? И в этом отношении, это первое видение. И в этом отношении, если вот человек средневековой культуры в значительной степени все-таки для него на первом плане вот этот ход мысли, о котором мы нарисовали, перекрывается представлением о грехе. И в том, что главное, чем должен занят быть человек, это выправлением, борьбе с грехом, выправлением своих отношений с Богом. Это в центре внимания. И в этом контексте человек, который вместо того, чтобы спасать свою душу, вместо того, чтобы бороться с грехом, занят тем, что он выясняет, что вокруг чего вращается, как устроено мироздание и так далее, ну, по меньшей мере занимается не своим делом. Это первый момент. Есть на самом деле, как представляется, еще и одно соображение. Значит, вот эту линию, так скажем, математика и грех мы с вами отметили. Значит, еще одна линия. Любопытно. Любопытно вот что. Если мы, не забывая про математику, с вами будем читать текст Евангелия, то мы с вами можем заметить одну любопытную вещь. В Евангелиях есть определенный антиматематический пафос. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Оказывается, что если мы приглядимся, то вроде бы да, все расположил меру и число и вес. Да, все может быть просчитано. Но что любопытно, если мы попробуем перенести это на сферу человеческих отношений, то мы найдем в евангельском тексте довольно мощный протест против. Ведь что, или кто, лучше сказать, олицетворяет вот такую рассчитанность, просчитанность, измеренность и взвешенность всей жизни в Евангелии? Ну, очевидным образом, фарисеи. Фарисеи, которые руководствуются не просто законом, а и всеми комментариями к закону, и комментариями к этим комментариям, которые развивались в направлении регламентации точного, так сказать, расчета того, как следует действовать в каждой ситуации жизни. Например, имеете заповедь о субботе. Четко просчитывается, сколько шагов имеет право человек пройти в субботу, там и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, то же самое довольно точному, так сказать, указанию, расчету и мере, так сказать, подвергаются все буквально ситуации, в каких ситуациях там что-то нужно делать. И в этом смысле любопытно, что основной пафос евангельского противостояния Христу, евангельского противостояния Христа фарисеям, вот эта вообще коллизия, она держится именно на том, что Христос вот этому расчету, характерному для пониманию благочестию фарисеев, противопоставляет некоторую милость Божью. И, соответственно, и человек призван поступать как Бог, которая не меру дает Бог Духа. Да? И, опять же, милосердие не должно быть подчинено некому расчету, не должно быть выверено. Вспомните, да? До скольких раз прощать брата моего? До 7 лет. Не говорю вам до 7, но да, 7 же 7. Ну, 7 же 7 в данном случае не означает, что надо прощать 49 раз на 50 и все. А соответственно, что как бы не ограничено. Вот сколько брат твой согрешит против тебя и придет и скажет, прости, столько прости. Вот нету здесь вот этого расчета. И если вы вот поглядите внимательно, вы увидите, что очень много евангельских коллизий построено вот на этом. На том, что вроде все замечательно, все по расчету. А оказывается, что вот Бог чего-то другого хочет. Вот отношения, которые между людьми, о которых говорит Евангелие, Христос в Евангелии, они строятся не по расчету, не по мере и не по весу. Вот это вот совершенно поразительные вещи. Хотя и там есть некоторые фразы, которые можно было бы в нашу коллекцию математических формулировок. Ну, например, у вас же на голове и волосы все сочтены. Но, опять же, там контекст такой, что сочтены они Богом, а нам, как бы заповедано, не волосы сосчитывать, а другим заниматься. И в этом отношении не об этом заботиться. И в этом отношении понятно, почему в христианскую эпоху вот к тому, чем занимались математики, астрономы, а они тоже рядом, кстати, были еще и астрологами в ту эпоху, почему эти вещи очень резко осуждались? Потому что здесь опять представление о некой детерминации, представление о некой подчиненности и включенности человека в определенную, так сказать, иерархическую структуру. В определенные, как бы, вот, так сказать, выверенные ритмы и правила. Но что любопытно, в христианстве очень четко закрепится представление о том, что человек, принимая крещение, оказывается, освобождается от всех этих, так сказать, астральных детерминаций. Оказывается, от них свободен. Потому что он строит прямые отношения с Богом, которые строятся действительно на любви и милости, вообще говоря, в пределе. А любовь и милость, она не по расчету. Вот я сейчас довольно свободным ключе об этом говорю, но предлагаю вам поразмышлять. Можно опять еще раз взять текст Евангелия в руки и, собственно, поразмышлять на тему. Возможно, вы со мной согласитесь, а возможно и нет. Но вот мне представляется, что вот интенция, она есть. Кстати, что вас уж совсем поразвлекать, хочу обратить внимание, что вот эта вот коллизия, она, кстати, присутствует вообще в европейской традиции. Кстати, она, на мой взгляд, совершенно гениально выражена, никогда не догадаетесь, в каком произведении. В тексте, который все вы очень хорошо знаете. В тексте, который называется «Снежная королева», сказка Андерсена. В общем, там про математику много чего есть интересного. И там как раз, между прочим, олицетворением математики является кто? И расчет. Является сила зла, является снежная королева на самом деле. Тут вам и геометрия, и арифметика. Перечитайте сказку. Потом, что с Каем происходит, когда ему, так сказать, соответственно, осколки попадают в глаз? Он начинает сразу очень сильно математикой заниматься, между прочим. Там об этом тоже есть. Действиями с дробями и так далее. И чем он занимается в Дворце Снежной Королевы, вспомните. Он некий пазл геометрический складывает, на самом деле. Ну и так далее. То есть вот, а олицетворением христианского отношения к миру является Гетта, которая все ее действия идут в полный разрез с каким-либо, так сказать, расчетом. Она олицетворяет вот это самое любящее сердце, которое никаких расчетов не знает, и, так сказать, вот этой любовью и верой побеждает все. Расстояние, преграды, все эти самые иерархические моменты. Для нее действительно, как бы, вот, сказать, исчезают все различия между там, сказать, животными и людьми, там, не знаю, королями и простолюдинами и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, между прочим, у меня на сайте, я адрес вам называл вначале, да? Называл адрес сайта? Называл. Если зайти в раздел «Мои тексты», у меня там висит довольно такая забавная, может быть, статья как раз по поводу «Снежной королевы», там чуть более подробно. Там вот есть анализ этой сказки, вот в этом как раз контексте все есть математика. Посмотрите, если кого-то заинтересовало. Ну хорошо, значит, сейчас вот так или иначе действительно есть некий момент, который, в общем-то, ну, по крайней мере, отодвигает вот эту, так сказать, математику, как вообще учение о мере, числе и весе, куда-то на периферии. Ну хорошо, это такие вот соображения. Но все-таки, давайте спросим, все-таки в каком-то виде у нас... Сейчас, секундочку. Сейчас, вы мне вернули листочек? Все вы листочки вернулись? Нет, мне просто надо сейчас не потерять, а здесь. Листочек. Вот. Сейчас пока я помню, потому что я потом помню, не буду. Вот я его сюда. Сейчас, момент. Ну хорошо, это мы с вами попробовали поговорить по поводу некоторого общекультурного контекста, который задавал отношение к математике. Тем не менее, все-таки если мы спросим, имеется ли математика, имеет ли математика все-таки какое-то место в средневековой культуре, в частности, в раннем средневековье. И мы должны ответить, что имеет. Ну, во-первых, давайте сразу заметим, что, конечно же, математика, как практическая математика, продолжала существовать. Понятно, что продолжали что-то строить, что-то рассчитывать и так далее. Но это понятно, эта линия, она продолжает существовать. Но нас сейчас больше занимает то, что связано с теоретической математикой. Вот греческая теоретическая математика, что с ней происходит? И вот вроде бы, на первый взгляд, она вообще погибает полностью, просто исчезает в раннем средневековье, и потом постепенно, уже через арабов, вместе с их комментариями, в высоком средневековье возвращается в Европу. Но, если мы продвинемся, на самом деле, не совсем так. Что-то чуть более сложно. И оказывается, что была все-таки некоторая культурная ниша, в которой теоретическая математика, хотя и в очень странном виде, и фрагментарно продолжало существовать. Что же это за ниша? Эта ниша была связана с экзегетикой, то есть с проблемой истолкования священного писания. Причем эту нишу для математики отчетливо указал такой, в общем, в каком-то смысле, определяющий для Латинского Запада автор, как блаженный Августин, Августин Аврелий. Соответственно, это конец 4-го, начало 5 века. Один из важнейших для западной традиции отцов церкви. И у Августина мы очень четко видим вот этот контекст, появление этого контекста, этой мотивации. У Августина есть такой трактат, который называется «До доктрины христиан». О христианской науке его обычно так переводят на русский язык. И в этой работе, в общем-то, о чем пишет Августин? Августин говорит следующее, что он, обращаясь к своей аудитории, пытается до них донести, что знание все-таки в каком-то смысле вещь полезная, даже если это знание, которое вроде как заимствовано у язычников. Ну, во-первых, он нам объясняет, что не все, что от язычников, от сатаны. Поскольку, в общем-то, где бы мы какие-то достоверные истинные вещи не находили, мы вправе их использовать, поскольку все они являются достоянием нашего Бога. Во-вторых, он пытается объяснить, что вообще, говоря, все-таки чему-то надо учиться, поскольку уповать на дар Духа Святого хорошо, но тем не менее все-таки некое образование требуется тоже. Для чего же оно требуется? Ну, хотя бы для того, чтобы понимать, что написано в Священном Писании. Но в самом деле, в Священном Писании много чего упоминается. Упоминаются какие-то страны, соответственно, немножко географию для них буду знать. Упоминаются какие-нибудь там, не знаю, животные, растения, минералы. Соответственно, и естество знаний не худо бы немножко как-то вот что-то знать вообще, что бывает. А кроме того, там еще иногда какие-то числа встречаются. Ну, с геометрическими фигурами немножко хуже, хотя и здесь кое-что умудряются находить. Например, выражение типа какой-нибудь там круг земель или четыре ветра. И, соответственно, это тоже пытались связать как-то там с образом из четыре, соответственно, с образом, там, не знаю, углов квадрата там, и так далее. Но с этим сложнее. А вот с числами немножко лучше. Действительно, в Священном Писании масса всяких интересных чисел. Вот мы с вами только что, например, вспоминали, да, до скольких раз прощать брату, до 7. Почему до 7, а не до 8, не до 6 и так далее. Или, например, почему Бог творит мир за 6 дней, а не за 5, и не за 7, а не за 8 и так далее. Да. Понятно. Я вам пытаюсь... да, я с вами согласен. И мы вообще привыкли немножко по-другому относиться к числу. Но я вам пытаюсь сейчас воспроизвести, как рассуждает Августин. И действительно, он задавал определенные отношения к этому. Ну, можно сказать, что он являлся ярким выразителем этого отношения. Можно считать, что для последующих веков он задавал это отношение. Так или иначе, Августин нам показывает, как в этой культуре к таким вещам относились. И действительно, здесь ведь, понимаете, представление такое, что в Священном Писании нет и не может быть ничего случайного. Если там написано за 6 дней, значит, именно за 6 дней не могло быть больше или меньше. Или, например, там масса, ну я не говорю уже про сложных числов, таких как любимые 666 из Апокалипсиса, да, или там годы жизни патриархов в книге Бытия, довольно большие, длинные. Но есть и такие часто встречающие числа. Но я не говорю о числах таких, излюбленные числа, такие как 3, 7, 12. Еще есть такое очень любимое число 40. Действительно. Если мы открываем Евангелие, мы находим образ Христа, который 40 дней и 40 ночей пребывает в пустыне, искушаемый сатаной. Если мы спросим, почему 40, то мы обнаружим, что в Ветхом Завете есть целый ряд очень важных событий, с которыми тоже поставлено 40. Ну, например, Моисей 40 дней и 40 ночей пребывает на горе Хариф, собственно, внимая Богу, да, он получает закон. Или, например, он 40 лет вводит избранный народ Божий по пустыне и так далее. В результате, или опять же, если мы спросим, почему 12, да, почему, например, Христос выбирает 12 учеников? Ну да, можно сказать, потому что 12 колен Израилевых. Ну а почему 12 колен Израилевых? Но понятно, что есть некоторые числа, которые повторяются. И в связи с этим предлагались определенные символические истолкования для этих чисел. Ну вот, например, у Августина есть довольно длинное и очень забавное истолкование, в котором он объясняет, ну, по поводу шести он просто выходит из положения, по поводу шести дней творения он просто говорит, что если бы вы знали чего-нибудь про арифметику, вы знали, что шесть — совершенное число, поскольку является суммой всех своих делителей, не считая его самого. Да? Это понятие еще пифагорейцы. А по поводу числа 40 он поясняет так. Темнота, вот, кстати, дайте я процитирую. Темнота многих таинственных мест в Писании, пишет Августин, часто зависит еще от незнания значения чисел. Незнание значения чисел в нем упоминаемых. Ум испытующий не может быть равнодушным, не зная того, почему Моисей, Илия и сам Господь постились 40 дней. Сие столь знаменательные действия, прошу прощения, тут перевод, конечно, еще 19 века, причем не конца даже 19 века, поэтому язык такой очень тяжеловесный. Ну ничего. Сие столь знаменательные действия не иначе может быть понято и разрешено, как через рассмотрение и познание свойств 40-го числа. Десятиричное число, взятое четырежды, выражает познание всех вещей во времени. Ибо четверичным числом определяется течение всякого времени, суточное и годовое. Потому что первое состоит, как известно, из часов утренних, полуденных, вечерних и ночных, а второе из месяцев весенних, летних, осенних и зимних. Посему для вечности, в которой желаем мы жить, Мы еще, живя во времени, должны произвольно воздерживаться от пристрастия ко всему временному и таким образом поститься. Хотя течение времени само по себе уже довольно учит нас презирать все временное и желать вечного. Далее. Десятеричное число означает познание Творца и Тварь. А именно, число тройственное есть число Творца. Седьмеричное же Тварь принимает, то есть, во внимание ее жизнь и тело. Ибо к жизни относятся три – сердце, душа и разум. Почему и должно любить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением? К телу же относится последнее число – четыре, которое явно означает четыре стихии, необходимые составить тело. Итак, десятеричное число, взятое четыре раза, научает нас жить во времени, не для времени, то есть чисто, воздержанно и без пристрастия к временному, а таким образом как бы поститься 40 дней, то есть всю жизнь. Вот, пожалуйста, вам пример толкования. Ну, понятно, что он проделал. Да? 40 он представил, как 4 умножить на 10. 4 символизирует время. Да? Там 4 времени года, 4 части суток и так далее. Теперь 10 такое. А 10, говорит, 3 плюс 7. То есть она символизирует как бы все существующее во времени. Да? Три это число, вообще все существующее. Три это число Бога, комментарий на это не требуется, а семь это число твари. Почему число твари? Потому что семь опять же есть три плюс четыре. А три означает жизнь, а четыре означает тело. Ну, с четырьмя просто, четыре это просто четыре стихийки самые античные, да? Воздух, вода, огонь и земля. А вот три, и здесь по поводу трех он говорит, сердце, душа и разумение. Почему такая странная триада? Сердце, душа и разум. Да потому что здесь фактически он цитирует соответствующее место из Евангелия, ну, точнее, соответствующее место из Евангелия цитирует еще Пятикнижие Моисеева. Речь идет о заповедях. Помните, да? Две главные, главнейшие заповеди. Вот первое звучит так: возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всем разумением твоим. Правда, здесь не все очень хорошо. Если посмотрите в разных Евангелиях, вы увидите, что не во всех триадах, в некоторых там четыре момента называются в соответствующем месте. Но так или иначе, он цитирует места, где приводится три, и опять же, вот в этом смысле, как бы, прочитывает, так сказать, тройку. Вот таким вот образом. Я привел вам специально вот этот довольно такой, на наш взгляд, совершенно забавный анализ числа 40, чтобы вы почувствовали совершенно другую ментальность, другую вообще, так сказать, культуру и восприятие числа. Но так или иначе, здесь появляется контекст, в котором число и числа, и некие спекуляции с числами получают некое минимальное право на существование. Оказывается, они могут быть полезны для истолкования священного писания. И в самом деле, если мы поймем, что это, в общем, наверное, центральная такая ниша, в которой математика могла стоять в средние века, мы, может быть, поймем и что происходит с рукописной традицией. Вот, в частности, как описывает это Евгений Алексеевич Зайцев в своих исследованиях по этому поводу, он анализирует средневековые латинские флорелегии, так называемые. Флорелегии это были такие, ну, флорелегус это дословно собирающий цветочный нектар. То есть это что-то типа такой хрестоматии или компиляции. Ну, в общем-то, всюду побывал и взял то лучшее, что там есть, да, и все собрал вместе. Все притащил к себе в путь. Вот такая вот штука. Причем очень интересно, что среди различных таких компиляций флорелегиев существовали геометрические флорелегии. Оказывается, была очень странная вещь. Средневековые переписчики делали вышки. Они брали латинский перевод, начал Евклида, четвертый. Но из него переписывали, доказательства не переписывали, переписывали только не знаю, постулаты переписывали, определения очень любили переписывать, иногда формулировки некоторые. Дальше это все разбавлялось двумя как бы вот типами вставок. Во-первых, это были вставки из того же Августина и из некоторых других ранних авторов, да, не средневековых авторов, которые что-то говорили о пользе математики для души и так далее, что она помогает обращаться от земного к небесному и так далее. Так вот, вполне в духе такого платонизма. Каких-то авторитетных авторов. И кроме того, что совсем, на наш взгляд, уже вроде бы удивительно, вставляли какие-то кусочки из римского землемерного корпуса. Это уже совсем любопытно, потому что как начало Евклида, в общем-то, была совершенно мертвая книжка того времени, всерьез математикой, похоже, не занимались. Вообще дедуктивная структура этого произведения никого не занимала. Также и римский земельный корпус к тому времени был совершенно мертвым корпусом текста. Вот были латинские тексты, профессиональные, так сказать, специальные тексты, которыми было связано с римской землемерной наукой. Причем в то время, когда остались титулы религии, никакой Римской империи уже не существовало. Соответственно, и римского права не существовало. Соответственно, вся эта римская землемерная практика была мертвой практикой. А на самом деле это была достаточно, так сказать, серьезная, технически разработанная своей терминологией наука, связанная действительно с разметкой полей, с межеванием, там, с юридическими нормами там, и так далее. Были свои, естественно, руководства для профессионалов, кто этим занимался. Вот из этих руководств какие-то термины и выражения попадают, тоже вставляются сюда. Ну, например, в таком духе. Комментатор приводит определение треугольника, переписывает у Евклида. После чего пишет. Здесь он, ну, то есть Евклид, говорит о поле вне регулярных границ. Стоит латинский термин, взятый у римских землемеров. Но что такое поле вне регулярных границ? Межевание было устроено следующим образом. Это была прямоугольная сетка. Поля, так сказать, различались странным образом, сориентированные по странам света правильным образом. Была прямоугольная сетка. Вот это понятно, что есть некое поле, естественно, благородное, но, естественно, это будет неправильный поле. Но здесь там лес, здесь болото и так далее. А вот здесь можно сеть. Соответственно, разнесение сетки были поля, которые были в точности там прямоугольные или квадратные, это были более регулярные границы. А были что-нибудь такое, то, что по краю показывалось. В частности, оно могло иметь форму близкую к треугольнику. Вот, пожалуйста, такие поля назывались полями нерегулярных границ, там были еще латинские термины у римских землемеров. Вот такие странные флорилеги. Спрашивается, зачем и кому это было нужно. Вот что делать с такой вот, с таким набором заявлений о, так сказать, душеполезности математики, там, плюс какие-то определения, отдельные формировки из Евклида, плюс какие-нибудь комментарии по поводу формы полей. Оказывается, вот в чем дело. Ну, во-первых, как работали ассоциации. Ну, во-первых, почему землемерие? Да потому что, а что у нас слово геометрия означает? Геометрия есть измерение Земли. Поэтому, с этой точки зрения, Евклид и римские землемеры, это, в общем, тексты вроде бы об одном и том же. И те геометрией занимаются. Это первый момент. Второй момент. Это особый интерес к полям. А особый интерес к полям был, оказывается, тоже связан с некоторыми моментами, которые нам сейчас могут быть непонятны. Но в самом деле. Во-первых, на самом деле во всех практически древних культурах процедура межевания, то есть расстановка этих межевых камней, то есть разметка полей, является очень важным делом. Более того, мы часто, например, перемещение межевого камня, то есть как бы, да, вот здесь кто-то ему решил за счет соседа расширить свое поле и переставить межевые камни. Вот это каралось очень серьезно. Причем вовсе, если мы могли подумать, что это преступление против собственности, он покусился на собственность соседа, но это преступление было не против собственности. Такие, так сказать, преступления карались как святотатство. Почему? Да потому что сама разметка полей понималась как некое сакральное мероприятие. В прямом смысле это воспроизведение на земле некого небесного порядка, проецирование на землю несколько установленного богами порядка. Соответственно, межевые камни – это святые некоторые, их трогать нельзя. Это как бы вот. В этом смысле действительно здесь интересно, что вот этот момент отношения, некого сакрального отношения к полям и к разметке полей, он тоже мог играть свою роль. Кроме того, оказывается, что в контексте экзегетики Священного Писания интерес к полям тоже возникал. Это уж совсем любопытно. А дело в том, что поле фигурирует в евангельских притчах. Там есть и притча о неком человеке, который все продает, чтобы купить поле, на котором зарыт клад. Это одна из притч о том, что такое Царствие Божие, там их целая серия. Есть и одна знаменитая притча о сеятеле. Есть притча о сеятеле, и более того, притча, которую тоже особенная, потому что ее в тексте самого Евангелия Христос явным образом разъясняет. И там есть, он прямым образом объясняет апостолам символику, он объясняет им, говорит, что поле есть мир, в котором, ну, поле в этой притче есть мир, в котором посеяно Слово Божье. И, соответственно, полям был вообще особый интерес. Поля, тем более тут же появлялись поля разной формы, и, соответственно, это еще как-то здесь маячил действительно некий сакральный порядок, который определенным образом форму полей воспроизводит. Соответственно, вот эти, так сказать, цепочки ассоциаций каким-то образом создавали такое зыбкое смысловое пространство, в котором могли обитать некоторые обрывки геометрических интересов и представлений. Но вот любопытно, что все это в значительной степени связано с контекстом экзегетики. Действительно, с контекстом размышлений над текстом Священного Писания. Но здесь на самом деле не стоит удивляться, поскольку Священное Писание – это не просто какая-то книга. Это в каком-то смысле книга, которая охватывает собой весь мир, которая в каком-то смысле, в которой есть все. И в этом отношении понятно, что в этой культуре, которая является культурой вот этой книги, в которой есть центральная точка культурного Священного Писания, ну, тут можно немножко, на самом деле, немножко сложнее, ну ладно, по крайней мере, если говорить о текстах. Понятно, что все остальные тексты получали право на существование именно через свое отношение к тексту Священного Писания. То есть, система отношений простраивалась именно таким образом. Вот так. Но это немножечко кое-какие размышления, обрывки. Но теперь, я думаю, что нам нужно сейчас переходить к эпохе уже Возрождения и посмотреть, что происходит, точнее, в позднем Средневековье, в эпоху Возрождения, как меняется отношение к математике и что там происходит. Но я не делал перерыв, правда, я сегодня позже сильно начал, но заканчивать-то все равно надо. Поэтому, я думаю, мы сейчас с вами на этом остановимся. А, соответственно, в эпохе Возрождения о новом времени я буду рассказывать в следующий раз. И я думаю, что в основном у нас будут там две основные фигуры, а именно Декарт и Лейбниц. Но перед этим, собственно, мне надо будет мостик достроить. Спасибо.